22:33 на часах в студии «Эхо Москвы». Продолжаем разговор о свободе слова. В 90-е закон, так называемый Федотовский закон, его, так скажем, плюсы и минусы. Вот говорят, что, так сказать, закон очень и очень демократичный. Значит, дает возможность толковать его в нужную сторону. И о толковании чуть подробнее позже.
Да. Ну, я считаю, что, во-первых, это действительно закон хороший. Вернее так, я считаю, что хорошо, что он сохраняется и что его не меняют. Дело в том, что у нас Конституция тоже довольно-таки несовершенна, но практически все согласны с тем, что ее пока лучше не менять, потому что если тронуть одно место, там что-то посыплется, будет в другом месте и так далее и тому подобное. И, скажем, уже было много попыток начать процесс того, чтобы вносить изменения во вторую главу, где идет речь о правах и свободах человека. То же самое с законом о печати. Мне кажется, что он, вообще-то говоря, сделан в такой период демократической эйфории, когда еще не ясно было, как будут разворачиваться события дальше. А дальше появилась рыночная экономика, дальше появились разные хозяйствующие субъекты, и стало понятно, что вот эти хозяйствующие субъекты, которые будут, вообще-то говоря, содержать соответствующие средства массовой информации, они могут их закрывать и так далее и тому подобное, несмотря на то, что там что-то предусмотрено для защиты вот, свободы слова и так далее. И это так и было, потому что потом, я не скажу про 90-е годы, но потом именно по этим причинам, из-за этих слабостей закона и удавалось закрывать уже довольно серьезные средства, ну не закрывать, но по крайней мере менять в корне собственности, так сказать, редакционную политику крупных компаний, в том числе и на федеральных каналах, ну, каналах федерального значения. Поэтому я думаю, что когда придет время менять Конституцию, то, вообще-то говоря, надо будет поменять и закон о СМИ, но поменять так, чтобы там обязательно были защищены права журналистов, чтобы были эти вопросы как-то разведены и увязаны. Но я вот с этим вопросом хочу к Алексею Алексеевичу, то, что он принимал активное участие в дискуссии, когда эти вопросы обсуждались после, по-моему, первого вот разгона НТВ.
Да, ну, на самом деле в законе четко написано, что учредители, тогда это было слово учредители, или акционеры, не имеют права вмешиваться в редакционную политику, но имеют право назначать главного редактора. Вот вся история. То есть это абсолютно нормально. И я считаю, что даже вот как бы там, конечно, нужно кое-что поменять, как раз, на мой взгляд, в более... Знаете, в какую сторону? Более защита интереса потребителя, а не журналиста. То есть потребителя информации, да? Право на получение информации, а не на распространение. Но, в принципе, я считаю, что и действующий закон такие права дает, и в рамках действующего закона, собственно говоря, модель «Эхо Москвы», которая построена, да? Ну вот, никто не может сказать, что мы являемся газпромовской радиостанцией, отражаем информационную политику «Газпрома». Хотя наш акционер действительно «Газпром», и вы знаете, что, в общем, отношения всегда непростые, действительно. Даже когда касается непосредственно интересов «Газпрома» как организации, как коммерческого, да, там, история с Украиной, с Белоруссией, с газом и так далее, ну, мы средства массовой информации, нам удается, и, кстати, благодаря в том числе вам, Евгений Григорьевич, я напомню, что ни для кого не секрет, что нам удается уже который год подряд, 7 лет, формировать так совет директоров «Газпрома», «Газпром», в смысле, ну, не «Газпром», естественно, а «Эхо Москвы», что несмотря на то, что у «Газпрома» 2/3 акций, все-таки там 4 директора от «Газпрома», 2 директора, 3 директора от «Эхо» и 2 независимых директора, где Евгений Григорьевич. То есть, на самом деле, всегда решение взвешено и, как правило, консенсусный. Мы нашли эту модель в ходе действующего закона и ведем редакционную политику независимо от акционеров. Но мы прибыльны. И вот это еще один важный момент. Вы затронули позицию рынка. Потому что на самом деле, если я беру деньги у своих акционеров, ну, извините, я их должен обслуживать. Это неправильно, но я их должен обслуживать. Одно дело, если я беру кредит с возвращением, другое дело, я живу на дотации. Ну, надо делать книгсон. А если я плачу дивиденды своим акционерам, то есть я их содержу в известной степени, да, то это дает мне, безусловно, мне, в смысле, средства массовой информации, не обязательно «Эхо Москвы», право на более самостоятельную редакционную политику. То есть я доходен. И вы вложили деньги, я вам приношу дивиденды, нормально.
То есть история с НТВ – это только спор хозяйствующих субъектов?
Нет, конечно, нет.
Нет. Вот это как раз это вопрос. Потому что Алексей Алексеевич здесь как бы не говорит всего. Он, так сказать,
придел... Вы хотели сказать лицемерит.
Нет, ну не лицемерит. Да, ну, он не договорит. Он только правду.
Но не всю.
Но не всю правду. Ну, не всю правду. А, так сказать, правда на самом деле, если добавить немножко, она заключается в том, что есть, может быть, гласное, может быть, несогласное, негласное соглашение относительно «Эхо Москвы» и еще каких-то изданий, для которых...
Вот особое положение.
Да. Я могу договорить эту историю, я могу говорить, и это абсолютно нормально, потому что мы действуем не в интересах группы людей, мы действуем в интересах наших слушателей, независимо от их политических взглядов.
Ну, это ты рассказал все раньше, да, ты рассказывал, что должно быть много средств массовой информации.
Как... Почему вам разрешено, нам разрешено, а кому-то нет?
Это вопрос, это вопрос к тому, кто разрешает, а не кому
витрина,
разрешает.
Да.
Ну, и витрина, да, извините, но если мы были недоходные, витрина не витрина, изволь подвинуть. Делай то, что тебе говорят.
Ну, я так думаю, извини меня, но дело в том, что в руках власти сделать любую компанию недоходной.
Ну да.
И это один из способов давления, который нам хорошо известен.
А я вам должен сказать.
Не только на средства массовой
информации. А я вам должен сказать, что в 2001 году на наших рекламодателей было оказано такое давление. И наши рекламодатели не ушли. Понимаете, мы потеряли одного рекламодателя. Не ушли с нашего рынка. Да, они точно знали, что они рискуют. С ними разговаривали посредники, друзья. Они нам рассказывали про это. В 2001 году надо было обрушить «Эхо Москвы» рекламно, да, для того, чтобы показать там, неумение вести политику. Не ушли рекламодатели. Это не вопрос только журналистов.
Но
это вопрос слушателей. Это вопрос
пришел.
Конечно. Но не как рекламодатель.
Ну, не как рекламодатель. Да. Просто... Но тоже не просто так.
Евгений Григорьевич, конечно и безусловно. Конечно и безусловно в том, что наше исключение должно стать правилом. Я же апеллирую к чему? Вот смотрите, да, у нас как выстроена позиция. Мы каким образом соотносимся с собственником? У нас есть два ограничения. Ограничение первое, да, когда идет негативная информация о собственнике, мы ставим собственника в известность, да, получаем его комментарий, потому что все равно мы ее выпустим, потому что мы средство массовой информации.
Все, значит, да? Я прошу, чтобы про «Эхо Москвы» ты нам больше не рассказывал.
А про что вам
рассказывать? Да, вот про свободу слова.
Свободу слова. А что свобода слова? А я считаю, что основная...
Свобода «Эхо Москвы» – это и есть свобода
хорошо.
Слова.
Нет.
Типовая модель.
К сожалению,
модель.
Нет. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Потому что свобода слова – это свобода, когда человек в городе, где нет «Эхо Москвы», получает информацию там, не только из государственных средств массовой информации, но из информации, из средств массовой информации, которые принадлежат частным или общественным, частным лицам или общественным организациям с другой редакционной политикой. Потому что если в одном городе есть «Маяк» государственный, «Эхо Москвы», «Русское радио», «Бизнес-ФМ», CTFM, да, то человек, сопоставляя информацию, принимает решение. Если же в этом городе есть только «Эхо Москвы» или только «Маяк», да, то тогда никакой свободы нет, даже если это самая свободная СМИ. Потому что это монополия, а в монополии нет свободы. Монополия на информацию.
Согласились.
Ну, собственно
говоря... С этим никто не спорит.
А тогда чего?
С этим никто не спорит. Нет, вопрос принципиально заключается в том, что я вернусь к той мысли, которую вы раньше высказывали, это то, что только тогда, когда у вас есть разные каналы информации, вы имеете возможность сопоставлять разные позиции, разные точки зрения, собственно, важно не то, чтобы каждый приходил и говорил, что захочет. Угу. И поэтому я согласен с мнением о том, что на самом деле важна не свобода слова, а свобода печати и ответственность, и журналисты, которые несут ответственность за свои выступления и так далее.
Не-не-не, вот про ответственность журналистов я категорически против.
Внутренняя.
Нет, внутренняя ответственность.
Тоже это... нет.
Не нет, надо. Но она и так есть, но послушайте.
Но она же есть.
Но она,
не
но тогда
но она не обсуждается,
она есть
получается.
У любого человека, потому что один так понимает ответственность, что его так мама воспитала, а другой иначе понимает, потому что она есть внутренняя, а не внешняя. А внешняя ответственность – это закон. Это закон или устав редакции, или корпоративный договор. Вот это внешняя. А внутренняя ответственность – как мама воспитала. Понимаете? Она всех по-разному. Они мамы, нас всех по-разному воспитали, всем по-разному говорили, что такое хорошо, что такое плохо. Что можно, что
с другой стороны, есть Есть еще одна такая мама, это как бы общественная этика. Как,
нету. Сказать,
нету.
Для журналистов нету. Ну как? Ну, я вот я удивляюсь вам.
Да, я вам тоже удивляюсь.
Я удивляюсь. Я вам попытаюсь вот привести пример. Хорошо. Вот скажите мне, пожалуйста, аморально одновременно жить, извините меня, и спать с двумя женщинами. Это аморально или нет?
Ну, приятно.
Это, конечно. А аморально или нет? Это аморально, как общественно.
Нет. Это не общественное.
Нет, как общественное мнение к этому отнесется?
Общественное мнение. Узнает, что кандидат... Каждый будет по отдельности считать, что это хорошо, нет, но...
Андрей Григорьевич, не ответ.
Но, не ответ, но. Ушли. А я вам скажу, что, скажем, в исламской культуре, которая у нас разделяет там 15-20 миллионов человек, это не неморально, это может быть незаконно, это, но это не неморально. А в христианской культуре верующие люди, да, они будут считать, что это аморально, это разная этика, потому что этику определяет в том числе и религиозный, или отсутствие религиозных взглядов. Ну как? Ну вот, вот, собственно, и все. Вот будет у меня работать журналист, который там исповедует одно, да, и считает это хорошо, считает плохо. Есть газета «Комсомольская правда», с одной стороны, а есть газета «Коммерсант», с другой стороны. Есть вещи, которые никогда не появятся в «Коммерсанте», ну, потому что это с их точки зрения неэтично. А
«Комсомолка» ну, ну вот хорошо, я же не сужу об этом профессионально. Мы беседуем о том, насколько важна свобода слова.
Да. И я вот про этику просто...
Подожди, я сразу. Просто, да, сразу кидаешься, да. Но я обращаю внимание на то, что есть сейчас, так сказать, требования или пожелания, оно обсуждается там в качестве поправки к закону о СМИ, о том, что, значит, чтобы можно было закрыть издание за клевету. Причем не обязательно, чтобы это явление, этот текст был квалифицирован как клевета судом.
Да?
Да,
значит, то есть я решил, что это клевета, и вы закрыли, да?
Да, его закрыли. Кто это, не обязательно, не знаю, учредитель или чиновник. Это чиновник какой-то из контрольных организаций.
Росохранкультура.
Росохранкультура, да. Значит, я... мое вот заявление, оно имеет следующий смысл, что таких вот запретов или возможностей, чтобы закрыть за клевету по квалификации людей, которые заинтересованы в том, чтобы никто их не критиковал, не может.
Ну, не значит, может
в этом быть, смысле да. Я с тобой согласен. Но я не думал, что ты на меня так кинешься из-за того, что я говорю, что внутренняя ответственность и понимание журналиста должно быть разное. Главной защитой. Я не спорю с тобой по этому.
Частный вопрос, наверное.
Нет, это не частный вопрос. Я пытаюсь объяснить, я рассказывал уже эту историю, я по-другому немножко расскажу. Условно говоря, существует то, что называется желтой прессой, да? Которая там, скажем, границы частной жизни сужает. При этом являясь профессиональной журналистикой, потому что настоящие папарацци – это профессиональные журналисты. Да? Там некоторые считают, что это неэтично, некоторые считают, что это этично. Каждый выносит свой приговор. Каждый отдельно. Общественное мнение считает, что это неэтично, но тиражи максимальные. Вот пойди, поверь этому общественному мнению. Поэтому, когда вы говорите об этике журналиста, я просто понимаю, что когда говорят об этике журналиста применительно к закону, ну, к неким правилам, то это лицемерие, потому что люди, которые это осуждают, в первую очередь считают именно эти
гонения. Но я как раз говорю не о законе. Я говорю тебе о том, что...
А она не кодифицируется, Евгений Григорьевич. Вот. У меня 100 журналистов, у них 100 разных этических
можно
позиций.
Можно примеры вопрос?
Вот смотрите на Отелло. У нас может быть с ней единая этическая позиция?
Почему конечно? Нет?
А? Ну, я
более толерантна,
чем вы. Я ни разу не попадал.
Вопрос и пример. Басаев говорит журналистам, что с ним поедет только один. Журналисты достигают внутреннего соглашения о том, что раз один, значит никто. Пока они договариваются, один фотокорреспондент уже сидит в автобусе. Нравственно? Этично? Профессионально? По-моему, да.
Профессионально, не нравственно, не этично. А кто-нибудь скажет, нравственно, этично, но не профессионально. Не обсуждается. Я говорю,
хорошо.
Не кодифицируется.
Давайте вернемся к девятому.
Ребята, опять мы уходим. Это все из-за тебя.
Почему? Это она привела какой-то пример, о котором я вообще не знаю. Покойный Басаев.
Не в этом дело. Дело в том, что ты вот сейчас можешь сделать предметом дискуссии центральным, именно этику журналистов. А я не об этом говорю. Я говорю о том, что для того, чтобы была свобода слова, важно, чтобы отвечал за свои, так сказать, публикации журналист, а не его не мог карать какой-то этот самый...
Но это вы ушли уже в сегодняшний
день. А я против, потому что это очень легко будет.
Чиновник лучше?
Нет. Я против вот такого противопоставления. Нет. Вы сейчас пытаетесь подставить журналиста. А я считаю, что если журналист сказал правду, почему он должен отвечать? Вот почему он должен отвечать, если он написал или сказал правду?
Нет. Да если правда, даже вопроса нет.
А если
вранье, то...
Ложное, то извините меня. Это может быть журналист, это может СМИ, но только через суд. только через состязательный суд с правом апелляции. До этого никаких закрытий, никаких. Тут очевидно.
Я, дорогие мои друзья, хочу обратить внимание на один такой очень важный момент. На то, какую роль свободные СМИ играют в демократическом обществе. Ну, скажем, мы хотим победить коррупцию. Я намеренно сразу увожу в сторону от этики журналистов, что я чувствую, что начнете мне профессионально забивать этими делами, я, так сказать, буду плавать. Меня эти вопросы, как ваши дела, меня не интересуют, это другое дело. Но вот общественное значение, особое важное общественное значение имеет то обстоятельство, что СМИ не случайно считаются одним, свободные СМИ считаются одним из толпов демократии. Значит, ну, ходят часто такие разговоры, что если у вас даже есть свободные выборы, то кончатся свободные выборы тем, что выберете то ли Гитлера, то ли Муссолини, то ли Лукашенко, то ли еще кого-то, кто, так сказать, потом уничтожит демократическую систему.
Ну, не выбирают же себе в Германии.
Ну вот, так это там сегодня не выбирают. А, значит, ситуация как раз состоит в том, что есть некий набор институтов, которые прилагаются к выборам, и который должен, он также составляет смысл демократии. Без этого демократия не существует, не существует политическая конкуренция, нет возможности противопоставления, сопоставления взглядов. Значит, в этом смысле свободная пресса является абсолютно необходимым компонентом. Если там, если мы этого не имеем, мы не можем претендовать ни на какие, никакие свободные выборы. Значит, выборы не свободные по определению. И я просто приведу пример, который напрямую, кажется, и не относится к этому. Я вспоминаю, что в советское время комитет по науке и технике добился через КГБ издания постановления относительно того, что все упоминания об автоматизированных системах управления, за которые он отвечал, являются государственной тайной. И всякое издание, которое упоминало что-то об АСУ или о том, как оно
функционирует.
Функционирует или не функционирует, и как у нас плохие успехи в этом деле, он подвергался преследованию. Значит, на самом деле, вот это для меня было, так сказать, неким открытием. Я не думал, что это так зашло далеко, что любой чиновник может подготовить проект, послать на Лубянку, там это дело рассмотрят положительно, потому что влиятельные люди примут такое решение. А что потом? А потом мы все перестали. У нас с АСУ стало все потом отлично. А тогда, когда дело дошло до того, что нам нужна инновационная экономика, так мы до сих пор кашляем, потому что тогда под покровом государственной тайны ничего не было сделано.
Значит, Евгений Григорьевич.
Я теперь хочу перейти к нашему этапу, 90-м годам.
Вот.
Да, и это в 90-м годам, я как раз возвращаясь к ним, должен сказать, что ничего похожего в 90-е годы не было. Это на самом деле была реальная свобода слова. Она не всегда там всем нравилась и так далее, но она была.
Позвольте не согласиться с вами и задать вопрос нашему эксперту. Обвинение от многих из наших слушателей, что в 96-м году...
Полный бред. Очередной, да.
Вы о чем?
Я знаю вопрос.
Понятно. Так сказать, многие журналисты, возможно, из искреннего сочувствия Ельцину, так сказать, дали возможность ему приподняться, да? И вот с этого и начались проблемы у свободы слова. Потому что врали.
Значит, я знаю такую точку зрения, я ее не разделяю, причем эту точку зрения придерживается масса людей, от уважаемого Сергея Адамовича Ковалева, который в нашем эфире сказал, лучше бы победил Зюганов тогда, чтобы не было.
Где бы он был?
Да, до того же самого Владимира Александровича Гусинского, который считает, что была совершена ошибка в 96-м году, что канал НТВ стал, соответственно, работать на Ельцина. Я считаю, что это бред. Значит, я тебе должен сказать страшную вещь, что большинство журналистов на всех каналах поддерживало Григория Алексеевича Явлинского. Достаточно в 96-м году. Достаточно и симпатизировало Григория Алексеевича Явлинского. Достаточно посмотреть публикации, несмотря ни на какие указания руководства. Да, там, каналов, которые решали свои проблемы. Первый, второй, третий, вот все журналисты, которые работали, безумно симпатизировали Ильинского. Была часть, которая симпатизировала Лебедеву, все забыли. Миша Леонтьев, Лебедев, да. И когда возник второй тур, да, когда возник второй тур, то тогда действительно большинство средств массовой информации, замечу я, да, поддержало открыто, замечу я еще раз, Бориса Николаевича Ельцина. При этом что врали-то? Врали-то чего? Никакого вранья не было. Просто урезали время Зюганова, которого показывали, кстати, да, что было плохо. Но при этом я напомню, да, что там были настоящие выборы, что было, что в первом туре Ельцин получил 35, а Зюганов 32. Ничего не решили средства массовой информации, стреляя в сторону Зюганова. Ничего не решили. И во втором туре было 53-42, что-то такое. Тоже никаких 87-75 не было, несмотря на позицию СМИ. Да? Это тоже грандиозный миф. Более того, я вам скажу, что в странах, я занимаюсь Францией, сейчас я занимаюсь Соединенными Штатами Америки, в редакционных статьях откровенно газета «Вашингтон-Пост» пишет, надо поддержать этого кандидата, потому что он принесет счастье Америке. Это редакционная позиция одной из влиятельных газет. Да? Руководство канала Fox просто говорит, и канал Fox говорит, надо поддержать Маккейна и там Буш когда-то, потому что это их мнение. Но зато есть и другие СМИ. Я опять возвращаюсь к той же проблеме, что смысл заключается в том, что и были другие СМИ, и общий тираж коммунистических газет в 96-м году, извините меня, пожалуйста, перебивал все остальные тиражи газет. И Россия на треть, на половину была коммунистической страной с коммунистическим
лицом. Я напомню вам...
И никого не сняли. Никого не зарегистрировали. Могли же снять Зюганова, Лебедева, пошел бы один Борис Николаевич с 3% и стал бы победителем. Никого не сняли. И пресса бы не дала снять. И пресса бы не дала снять.
И напомню вам, что выборы губернаторов, которые проходили после президентских выборов, они принесли 40% мест губернаторам
коммунистам. Абсолютно.
Да.
И хотя пресса, а местная пресса поддерживала губернаторов коммунистов, поддерживала, что они все стояли под контролем у коммунистов. Так было.
Объективное право на объективное получение информации. Вот несколько передач назад Евгений Ясин в эфире «Эхо Москвы» сказал, что с его точки зрения информация о дефолте, сглаживающая острые углы, была абсолютно правильна, потому что если бы все ринулись, то непонятно, что бы было.
Значит, я могу сказать, журналисты...
В 98-м году.
Да, журналисты не являются экспертами ни в вопросах денежного обращения, ни в вопросах противоракетной обороны, ни в вопросах внешней политики. То есть есть какие-то отдельные эксперты, да, но в принципе журналисты, да, и средства массовой информации, они дают слово экспертам. Я хочу сказать, что давали слово Илларионову тогда, который предупреждал публично о возможности этих вещей, но абсолютная масса всех остальных, министры, экономисты, все говорили, это невозможно. Мы им давали слово, мы им не должны были давать слово.
Кстати, когда я говорил, я имел в виду не журналиста совершенно.
Да. Конечно.
Я имел в виду правительственных чиновников, которые отвечали. А я не говорю, что это твой вопрос. Но это тогда.
Ну, врали же, Евгений Григорьевич.
Да не врали, а уверены были, что спасали. А потом, кто тебе сказал вообще-то, что правительство всегда обязано говорить правду?
Никогда, наверное.
Они всегда, они обязаны говорить правду, но не всю правду. Они должны делать так, чтобы было лучше стране. Иногда лучше не возбуждать толпу. И в этом я не вижу ничего зазорного. Это управление страной, оно предполагает. А другое, что дело, что откровенного вранья постоянного быть не должно, это правда.
Но это не вопрос прессы.
Это не вопрос прессы, я не говорю.
Что мы получили в итоге от свободных СМИ в годы 2000-е? В общем, получается на сегодняшний день, что ничего хорошего.
Мы получили современную страну. Мы получили страну, которая бурно развивается. Мы получили более-менее, да, с вывертами, да, с этими самыми, мы получили и продолжаем получать конкурентную экономику. Мы получили то, что люди могут принимать более правильные решения, сравнивая различную информацию. Самое главное. Для чего нужна информация, да? Вот поверьте мне, я там человек, который там в информационном котле варится, если я куда-то еду из Москвы, я смотрю не один погодный сайт, а три.
Три, потому понимаете? Что их три есть.
Нет, потому что их 40. Но я выбрал себе три, которым я доверяю. Но если был бы один, я бы гидрометцентр, и как Никита Сергеевич Хрущев объяснил бы метеорологам, где, чего и как.
Да.
Понимаете?
Да.
И это все, потому что информация нужна человеку, на мой взгляд, ну, информация серьезная, для принятия правильного решения в своей жизни, следующего шага. И все.
Значит, на самом деле проблема, с моей точки зрения, выглядит так, что есть мнение, что больше информации, чем сегодня дают СМИ, подавляющему большинству граждан России просто не нужно. В конце концов, основные факты сообщаются. Значит, когда нужно давать какие-то комментарии и так далее, события, то, ну, это дело, значит, может быть, кто-то что-то и допустит. Но, в смысле, какое-то другое мнение. Но, в принципе, для того количества людей, которые придерживаются демократических взглядов, достаточно «Эхо Москвы», «Новой газеты»,
это
еще...
Это дело же не взгляды, Евгений Григорьевич. Это не вопрос взглядов. Когда человеку нужно там метеосводка, это не вопрос его взглядов. Когда человеку нужно вложить деньги там куда-то, это не вопрос взглядов. Когда человек отдает своего ребенка в армию, это не вопрос взглядов. Консерватор он, коммунист или фашист. Это вопрос получения информации из разных источников, чтобы было понятно, где опасно, где не опасно. Как минимизировать риски, где врут, где не врут. Он должен сравнивать это.
Дорогой, сколько заложников, наконец?
Я ведь с тобой
поэтому не пофигу, что они считают. Почему они считают за Ивана Ивановича Иванова, что он про это не должен знать? Это не их дело. Не их дело решать за Ивана Ивановича Иванова, что он должен знать, не дело власти. Он сам решит, что ему знать, когда у него вся поляна. Это все равно, как поставить в библиотеке 10 книг, сказать, вот эти 10, и тебе достаточно. А он хочет 11, он о ней слышал. Нет, 10, тебе это не надо, ты слишком глупая, это слишком умная книга для тебя. Тебе философский словарь не нужен, не их собачье дело.
Ну, я-то согласен с тобой.
Ну, вот и хорошо.
Но я говорю о том, что вот очень многие люди считают, а что вы, какие претензии сейчас? У вас, по-моему, свобода слова обеспечена. Все. Можно,
при этом
сказать,
сами прочитать. Они читают «Белый ТАСС», так называемый. Да. Помните, был специальный выпуск ТАССа для простых людей, да, ненужный.
Кстати, и «Компромат.ру» тоже.
Да. С большим удовольствием.
Слава богу, что есть интернет, и могут позволить себе, ну, определенная доля, растущая, правда, доля населения России довольно серьезно использовать в качестве источника информации как раз интернет.
Ну, я бы хотела поблагодарить Венедиктову и закончить сегодняшнюю программу все-таки словами «Эхо Москвы», а не другими словами. Спасибо, это была программа «90-е. Время надежды».